студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте, Даша, привет.
Привет, Никита, приветствую всех, кто с нами.
Самое время подвести промежуточные итоги.
Они самые.
Да, это новостной дайджест выходного дня сегодня.
Субботнего.
Суббота, 8 января. А 10 числа будет траур общенациональный в Казахстане. Объявил об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев. Это общенациональный траур по жертвам беспорядков. Погибшие есть и среди силовиков, и среди боевиков, и среди мирных жителей. И сообщается, что в Алма-Ате во время прогулки погиб 11-летний ребенок. 15-летний подросток также получил ранение.
Да, он находился в машине вместе с отцом. Отец также пострадал. Сейчас оба находятся в больнице. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры, переговоры с Владимиром Путиным. Отмечается, что это были достаточно продолжительные переговоры. Он рассказал, что ситуация в стране стабилизируется, но очаги террористических атак все еще сохраняются в некоторых местах, в некоторых районах. Решительная борьба с терроризмом будет продолжена, заявил Токаев Владимиру Путину. И также сообщил, что вот президент выразил, Казахстана выразил признательность российскому лидеру за поддержку в решении вопроса о направлении объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в восстановлении конституционного порядка и законности, и надеется и в дальнейшем получать вот эту поддержку со стороны российского лидера. Но главная проблема вот возникновения всех этих беспорядков и тех последствий, которые мы сейчас видим, все-таки в расколе элит, считает политолог, кандидат политических наук Артур Атаев.
О чем можно однозначно говорить, это о внутриэлитном расколе, который был не характерен для времен Назарбаева, потому что все было зациклено на личность нынешнего Елбасы, а сейчас на авансцену выходит новый политический лидер. В принципе, через эту фазу, через это сито внутриэлитного раскола прошли все практически среднеазиатские государства, за исключением Казахстана. И сейчас очень важно понять, если сдаст этот экзамен нынешняя новая политическая элита Казахстана, то Казахстан будет развиваться, условно говоря, будет ли рожден новый Ислам Каримов на среднеазиатском пространстве.
Ну и, как сообщают наши коллеги из «Спутник Казахстан», в Алма-Ате установлены блокпосты. На улицах прямо стоит военная техника, площадь республики, где, собственно, и происходили основные события. Она полностью перекрыта, доступ к ней закрыт, никого туда не пускают. Опять же, масса военных выведена на улицы. Но по-прежнему время от времени звучат выстрелы. Закрыт также проезд в аэропорт. Об этом тоже сообщают наши коллеги. Но в целом, если брать по стране, то сообщают, что в Актау уже более-менее протесты стихли, они уже прекращены, вот эти все митинги, и в других городах тоже более-менее ситуация взята под контроль.
Да, вот сообщает «Спутник Казахстан» по поводу Кызыл-Орды. Постепенно город возвращается к нормальной жизни. Там утром прошла антитеррористическая операция, то есть там ситуация не такая серьезная, как в Алма-Ате, там хватит вот одного утра, чтобы восстановить, нормализовать обстановку. Общественный транспорт начинает свою работу в штатный режим, переходит аэропорт, вокзал, открываются рынки, супермаркеты. Это все сообщают наши коллеги из «Спутник Казахстан». Что касается ситуации в самой стране, вот Минэнерго республики заявляет, что работа автозаправочных станций возобновляется в городах Казахстана со стабильной обстановкой. Поставки горюче-смазочных материалов и сжиженного газа стабилизированы. Но вот здесь, наверное, самое важное, что со стабильной обстановкой Алма-Ата к таким пока что не относится.
Да. А также продолжается продолжит работу уже в Нур-Султане правительственная комиссия, которая была создана для рассмотрения ситуации, которая возникла на западе Казахстана в ходе встреч с общественным штабом и со всеми инициативными группами. Представители комиссии отметили, что в ходе конструктивного диалога основные поднимаемые вопросы были решены, и их реализация уже осуществляется правительством. Но, тем не менее, работа на этом направлении будет продолжена.
Кроме того, Министерство национальной экономики Казахстана заморозило тарифы на коммунальные услуги до 1 июля. Ранее наложить мораторий на рост тарифов на услуги ЖКХ на 180 дней предложил президент страны Касым Жомарт Токаев из-за продолжающихся в стране беспорядков, и поручил он ввести еще госрегулирование цен на социально значимые продукты. Это мука, хлеб, макаронные изделия, соль, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное масло, мясо, молоко, картофель и все такое прочее.
Ты уже отметил, что Алма-Ата, к сожалению, не относится к стабильным регионам. Там все еще продолжаются выстрелы, выставлены блокпосты, как мы уже отметили. По сообщениям спутника Казахстан, по неофициальной информации, водителям сейчас в Алма-Ате выдают по 10-20 литров горючего на машину, не более.
Сегодня состоялся также телефонный разговор президентов Казахстана и Таджикистана. Эмомали Рахмон обсудил происходящее в Казахстане со своим коллегой. И в ходе беседы главы государств, Токаев проинформировал Рахмона, так как, во-первых, это и соседнее государство, во-вторых, это и участник миротворческой миссии УДКБ, поэтому Эмомали Рахмон вправе интересоваться, как что происходит, как восстанавливается мир и спокойствие в соседней стране. Также Токаев поговорил сегодня и с российским президентом Владимиром Путиным. От России тоже миротворческая миссия в рамках УДКБ принимает участие в установлении порядка в Казахстане. И заявил президент Республики Казахстан, что продолжают местные силовики борьбу с очагами террористических атак.
Кроме того, по инициативе Токаева, он ее уже озвучил, возможно, в ближайшие дни уже состоится онлайн встреча лидеров ОДКБ, на которой они, собственно, и обсудят текущую ситуацию и наметят дальнейшие планы. Неожиданно посольство Армении в России получило письмо с угрозами о минировании и требованием вывести своих миротворцев из Казахстана. Понятно, что отправитель аноним.
Как в таких случаях, да, всегда и происходит. Возможно, удастся установить злоумышленника. Обеспокоена ситуация в Казахстане и в Южной Осетии. Пресс-служба президента Южной Осетии сообщает, что Цхинвал с глубокой обеспокоенностью следит за массовыми беспорядками в Казахстане и поддерживает решение правительства провести контртеррористическую операцию, а также поддерживает направление в эту страну миротворческих сил ОДКБ. Кстати, миротворческие силы ОДКБ не только охраняют важные стратегические объекты, в том числе резиденцию президента в Нур-Султане. В это время как раз-таки, когда они заняли эти позиции, как говорил президент Казахстана, удалось местных силовиков, которые занимались до этого охраной, высвободить для участия в контртеррористической операции. И также миротворцы на военных транспортных самолетах отправляют российских граждан домой. Из тех, кто в это время не очень удачно, конечно, ну, кто знал, оказался в Алма-Ате. Там, кстати, неподалеку замечательный горнолыжный курорт, и вот многие...
Воспользовались каникулами длинными и отправились покататься на лыжах. А в результате сейчас благодарят Министерство обороны за то, что их так организованно, благополучно вернули домой. А в США высказывают свои вот эти опасения по поводу ситуации в Казахстане и ввода туда миротворцев, как они упорно настаивают, что это российские миротворцы, а не ОДКБ. Опасаются того, что на фоне вот этой вот помощи российские военные могут взять под свой контроль нефтегазовые активы Казахстана.
Именно активы, то есть не объекты?
Ну, и объекты, и активы, абсолютно
там,
все.
Если посмотреть, мне кажется, структуру нефтегазовых активов, там можно найти и самих американцев. Вполне себе.
Разумеется.
И это не секрет ни для кого. Ну, наверное, да, беспокоятся за свои активы. Но пока, в общем-то, никакой информации по этому поводу нет. И они на Западе же в основном все располагаются, а миротворческий контингент в основном на юге, но и в столице страны, то есть как бы в сердце Казахстана. Сейчас сделаем небольшую паузу, продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана проверит 180 розничных заправок на предмет ценового сговора. Напомним, беспорядки, которые прокатились по стране, начались именно после того, как случился резкий скачок цен на сжиженные газ в два или даже в два с небольшим раза подскочили цены.
Да, там в два раза было 60, а на утро проснулись, и на всех заправках было уже 120. Ожидается, что предварительные итоги вот этого расследования будут завершены в течение 20 дней. Кроме того, уже вынесено 31 уведомление о наличии в действиях субъектов рынка признаков нарушения антимонопольного законодательства. Но, в общем, трясти надо в первую очередь оптовиков, считает директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Я думаю, по-любому, в силу текущей политической ситуации, надо кого-то наказать обязательно, поэтому наказать серьезно, чтобы народ знал, что во всем виноват. Но проблема не в розничных продавцах, а в оптовых. А на оптовом рынке у них полностью отсутствует какая-либо конкуренция. То есть там не 100 продавцов нет, и 10 нет продавцов. Там, по сути, ситуация на вообще абсолютно не рыночная. Продавцы на опте определяют стоимость газа, а в рознице после транслируют на потребителя.
Ну вот, собственно, в отношении одного из таких оптовиков, на чью долю приходится 60% вот этого рынка в Казахстане, уже проведено расследование, и было установлено, что именно вот этот поставщик АО СНПС «Акту», Тоби Минунайгаз, собственно, и установил вот эти высокие цены в размере 127 тысяч тенге за тонну, что составило 120% от базовой цены на торгах. Вот, видимо, дальше полетят головы, ну или как минимум штрафы. А штрафы выписывают многомиллионные. Так вот, АЗС-лидер уже получил штраф в размере 5 миллионов 300 тысяч тенге.
Но пока головы летят в силовых структурах.
В буквальном смысле.
Да, в буквальном смысле. Вот сейчас приходит очередная новость, молния о том, что президент Казахстана Касым Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета Безопасности страны. То есть в данном случае уже сам Токаев занимает должность председатель этого совбеза, вот теперь освобожден секретарь. То есть до этого был смещен с должности председателя совбеза Нурсултан Назарбаев. Вот теперь еще последовали перестановки в Совбезе, пока не уточняется, с какой формулировкой и кто займет место секретаря Совбеза, но вот все происходит стремительно в Казахстане.
Ну и также интересно, где все-таки находится Нурсултан Назарбаев вместе с семьей.
Ну, была информация официальная от его пресс-секретаря, что он в Нурсултане непосредственно, но никаких фото-видео подтверждений не было. И что он в тесном контакте с Токаевым, и что он требует сплотиться вокруг президента и положить конец вот этому всему происходящему. Но, опять же, это заявление от пресс-секретаря Назарбаева. Дальше вот этих заявлений ничего не продвинулось. Сделаем сейчас небольшую паузу и отправимся дальше. Врата ада будут закрыты. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедов дал такое поручение вице-премьеру Шахиму Абрахманову, который курирует нефтегазовый комплекс. Но нужно будет потушить газовый кратер в пустыне Каракумы. Вот так вот он называется в простонародье, да, «Врата ада». Этот объект – одна из туристических знаменитостей Туркменистана. Известна она под названием «Сияние каракумов», ну или, как я уже сказал, «Врата ада».
Да, эти вот самые врата – это такая впадина, которая расположена в пустыне Каракумы. Из названия «Сияние каракумы» все понятно. В 266 километрах от Ашхабада, чуть севернее от него, около села Дарваза, диаметр вот этих врат 60 метров, глубина 20 метров. И горит это все счастье уже больше 50 лет. 51 год пошел, как-то все подожгли. В 71 году на этом месте бурили скважину, произошел обвал грунта, и, собственно, из вот этого вот образовавшегося кратера пошел газ. Ученые решили поджечь его с надеждой, что через пару дней, ну, через тройку дней, это все дело потухнет. Ну, в общем, не тухнет до сих пор.
50 лет, это, конечно, да, удивительно.
В 21 году это был вот юбилейные 50 лет горения. Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков считает, что непросто будет выполнить поручение президента Туркменистана.
Все зависит от конкретных обстоятельств, вот как там устроена эта каверна, какие там проходы и так далее. Просто потушить можно только единственным способом. Надо перекрыть выход газа на поверхность. Вот, например, в свое время в Сибири был аналогичный случай, но это еще советское время, давно достаточно. Так там пришлось с помощью атомного взрыва это делать. То есть была подорвана маленькая бомба, которая смогла перекрыть факел. Поэтому все это достаточно сложно, и недаром там почти 50 лет это горело, потому что на самом деле, конечно, проще сжигать, чем перекрыть вот этот вот газ, который там идет.
Ну, с одной стороны, может, конечно, и проще сжигать этот газ, чем перекрыть. Но, с другой стороны, как отметил сам Гурбангулы Бердимухамедов, что, во-первых, это наносит вред экологии и местному здоровью местных жителей, а во-вторых, это ценное сырье, которое можно было бы продавать, а эти деньги тратить на благосостояние граждан, улучшение его. А так, ну, вот 50 лет горит синим пламенем.
Из них сколько лет приходится направление Бердимухамедова, и только сейчас пришло осознание. 3 года назад, помнится, он снимал очередной свой такой фирменный ролик, я не знаю, как это даже назвать, самопиар, где он на внедорожнике крутит вот пятаки или пончики, или как угодно, вокруг вот этого кратера. И эффект эффектно это все с квадрокоптера или вертолета, я уж не знаю, как это снималось, но, в общем, с высоты. И, ну, смотрится действительно впечатляюще, и это могло бы действительно быть таким центром притяжения туристического, если бы, конечно, туристы ездили в Туркменистан, потому что даже российским гражданам туда нужна виза, и очень сложно туда поехать, а вообще, мне кажется, классная локация для какого-нибудь туркменского варианта Burning Man'а или еще чего-нибудь такого, фестиваль целый там можно проводить.
Ну, видимо, уже не будет никаких фестивалей там проводиться.
Посмотрим, кто победит, природа или Гурбангулы и Берды Мухамедов.
В эфире «Радио Спутник».
Начальник штаба обороны Великобритании Тони Раддакин в своем первом в этой должности интервью газете «Таймс» заявил, что предоставил правительству варианты возможных военных действий на случай, если Россия вторгнется на Украину.
Да, по его словам, ситуация на российско-украинской границе вызывает глубокую тревогу. Он отмечает, что предоставил министрам военный выбор, но не уточняет, в чем состоит вот этот выбор, какие планы он предоставил правительству. Политический аналитик Павел Шипилин уверен, что если вдруг война случится, Великобритания палец об палец не ударит.
Ничего не будет делать Великобритания. Великобритания будет грозить очередными санкциями. Это все, что она может на сегодняшний момент. Она сегодня напоминает о себе не более чем. Напоминает о собственном существовании, о том, что Великобритания в одном ряду с Соединенными Штатами Америки очень не любит Россию. Для этого годится любой повод. Сейчас они взяли как повод Украину. Я удивляюсь, что сегодня не присутствует в информационном поле Казахстан. Но я думаю, скоро они спохватятся, немножечко переведут стрелочки туда. Да, вот на наш юг, а об Украине забудут.
Ну и также в этом же интервью «Таймс» Раддакин сообщил, что намерен продвигаться в направлении развития разработки гиперзвуковых ракет в целях конкуренции в этой сфере, опять же, с Россией, поскольку у них сейчас пока такого оружия нет.
Копеечный гаджет, улавливающий мельчайшие частицы дыма, мог бы спасти жизни 4 человек, которые погибли в пожаре в ночь на 8 января в частном пансионате для престарелых. Он расположен в СНТ «Печатник» под Кемерово. Такие устройства призывает устанавливать Министерство чрезвычайных ситуаций.
Да, это оптико-электронные извещатели, которые очень быстро срабатывают, отправляя при малейшем появлении дыма, отправляет сразу на пульт сигнал, и дежурные тут же реагируют, высылают машину. И вот в данном случае в этом пансионате можно было избежать трагедии. Пожар начался всего на 10 квадратных метрах. И если бы вовремя среагировали, то 4 человека остались бы живы. Заслуженный спасатель России, старший научный сотрудник научно-исследовательского института противопожарной обороны Александр Курсаков прокомментировал радио «Спутник» ситуацию с пожаром.
Это требования, которые должны требовать и выполнять наши пожарные инспектора. Потому что ни в одном общественном помещении без прибора, который контролирует состав воздуха и возможности возгорания, эти помещения вообще не принимаются ни в эксплуатацию, никаким образом. Это вот наши должны контролировать это все, и эти приборы должны быть установлены.
Дело в том, что сейчас активно продвигается вот эта программа по установке вот таких вот сигнализаций даже в жилых помещениях, в строящихся квартирах, там, где уже все построено, да, МЧС призывает граждан устанавливать эти гаджеты, и с 2018 года в России уже действует программа по бесплатному оборудованию вот этими извещателями отдельных групп граждан. Но есть вот с этими пансионатами одна очень большая проблема. Они не подпадают ни под программу бесплатной установки вот этих гаджетов, да, и они не относятся к жилым помещениям, они не относятся к каким-то там социальным учреждениям, а они как бы вот сами по себе. И, соответственно, и обязать их устанавливать, эти датчики уловителей дыма, невозможно по закону, потому что на них никакая норма не действует. И вот это в первую очередь стоило бы урегулировать сейчас государству, именно взять под контроль вот эти заведения, чтобы была возможность у МЧС контролировать, есть у них эти датчики или нет. Потому что, по сути, приезжают МЧС проводить проверку. Есть огнетушитель? Есть. Там рукава есть пожарной безопасности для тушения пожаров? Есть. Все. Больше они ничего предъявить не могут. Да, они их проверяют, но только на таком уровне.
На этом новостной дайджест подошел к концу. Сегодняшнее спасибо. Мы говорим вам, Дарья Чередник.
И Никита Воронкова.